Это радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева, в эфире программа «Час прессы», в которой мы, как всегда, по понедельникам смотрим телевизор. Две премьеры мы обсуждаем сегодня. На канале «Россия» в минувший четверг появился Владимир Соловьев с обновленной программой «К барьеру». Теперь она называется «Поединок». А телеканал НТВ выпустил новое общественно-политическое шоу в жанре «Инфотейнмент», которое называется «Центральное телевидение». Эта программа идет воскресным вечером, ведет ее Вадим Токменев. Мы уже видели два выпуска в минувшее воскресенье, неделю назад, и вот в которое случилось вчера, воскресенье. Два выпуска прошло, уже можно о чем-то говорить. И экспертами в нашем сегодняшнем обсуждении выступят не телекритики, а телезрители, которым, однако же, такого рода программы приходится смотреть по работе. С нами в студии вот-вот появится редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. С нами уже на связи из Пермского края зам главного редактора интернет-портала К2К Сергей Мулин. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Очень удобно, что вы в Пермском крае, потому что Сергей посмотрел те программы, о которых мы говорим сегодня, в другом часовом поясе, и какие результаты это нам принесет. Об этом мы тоже поговорим позднее. И просьба к нашим уважаемым слушателям высказывать свое мнение об этих двух предметах сегодняшнего эфира по номеру пейджинговой кампании 660-1046 и СМС ждем на номер +7 903 743 2801. А во второй части программы мы включаем телефон прямого эфира. Однако же я предлагаю все-таки, Сергей, для начала обсудить не эти две премьеры, а рядовой информационный поток, поскольку сегодня сразу два российских издания выступило с огромными обобщающими материалами, которые обобщают как раз этот информационный поток, и все это под углом начавшейся предвыборной кампании президента, будущего президента Российской Федерации с точки зрения этих изданий, Владимира Путина. Я процитирую журнал «Коммерсант Власть». Для начала, «Коммерсант Власть» сравнил телевизионное время, которое телеканалы, центральные телеканалы, три, первый, второй и четвертый, то есть «Россия», первый и НТВ, уделили двум автопробегам, двум дорожным историям, двух возможных конкурентов на выборах. Я прочитаю, что по этому поводу написал журнал. Поскольку план автопробега прорабатывался задолго до отъезда премьера из Москвы, в Кремле, медведевская команда имеется в виду, о нем тоже узнали заранее. И сразу поняли, что этой поездкой Путин привлечет к себе пристальное внимание. Как, собственно, в итоге получилось, смотри график. Мы с вами этот график еще, вот я вам расскажу, что там в графике. Поэтому на путинскую пиар-акцию медведевские должны были срочно найти адекватный ответ. И нашли, во многом благодаря прошедшему 22 августа на Пушкинской площади в Москве митингу-концерту в защиту Химкинского леса, получившему заметный резонанс в прессе. Президенту посоветовали публично поддержать экологов и непременно сделать это не позднее 26 августа, дабы перебить намеченную на следующий день сенсацию с усаживанием премьера за руль канареюшной «Лады». Но перебить не удалось, и об этом свидетельствуют цифры. И теперь я вам привожу эти цифры, которые... Вот эти вот итоги, которые подвел журнал «Коммерсант Власть». Итак, как телеканалы освещали дорожные дела президента и премьера с 26 по 31 августа? Дмитрий Медведев на Первом канале получил 1 минуту 22 секунды, а Владимир Путин 22 минуты 11 секунд. На канале «Россия» Дмитрий Медведев получил 10 минут 21 секунду, а Владимир Путин 22 минуты 26 секунд. На канале НТВ Дмитрию Медведеву досталось 7 минут 22 секунды, а Владимиру Путину 19 минут 46 секунд. И, наконец, общая цифра. На всех трех каналах дорожная эпопея акции «Инициатива» Дмитрия Медведева оценилась Вот получил он времени столько у них 19 минут 5 секунд, а Владимир Путин получил час, 1 час 4 минуты и 23 секунды. И я хотела бы, Сергей, теперь получить ваш комментарий по этому поводу. Во-первых, считаете ли вы, верите ли вы в ту версию, которую выдвигает власть, что Медведев затеял отменить вот эту трассу, притормозить эту трассу, потому что Путин поехал, и это нужно было перебить его вот эту канареечную акцию, первое. И, во-вторых, с чем вы все-таки связываете такой ощутимый перевес в пользу путинской дорожной эпопеи, такой недостаток внимания, сравнительный, конечно, вот медведевской акции с отменой вот этого самого, с отменой, с торможением трассы Москва-Ленинград, Санкт-Петербург. Почему? Почему так мало времени одному и так много другому, как вы считаете? Только ли потому, что сама по себе история с трассой Чита-Хабаровск ярче?
Нет, я думаю, что дело не в количестве, а в качестве. Медведев вряд ли хотел перебить все это количество минут, которое неизбежно было бы отдано поездке Путина на народном автомобиле, каковым сейчас вот по акции обмена старых автомобилей на новые стало преимущественно «Лада Калина». Медведеву важно было показать, кто главный. И вот в тот день, когда он отменил решение о строительстве автотрассы через Хенкинский лес, произошло невиданное доселе. Во-первых, его об этом попросила партия Путина, «Единая Россия», а во-вторых, сам Путин в таком несколько извиняющемся ключе сказал, что правительство подчиняется этому решению, что оно к нему прислушается. И было видно, что он, может быть, внутренне с этим не согласен, но он вынужден подчиниться.
Сергей, я тогда продолжу этот абзац, который я читала из «Коммерсант. Власть» сегодняшней. Однако путинские об этих планах узнали и тоже приняли контрмеры. Изменить решение президента они уже не могли, но попытались хотя бы выхолостить саму идею. Сначала «Единая Россия» спешно выступила с обращением к Медведеву, чтобы показать, что он реагирует не на мнение каких-то там маргиналов, а на просьбу партии и так далее. То есть это тоже была контрмера, чтобы убить вот его пиаровскую акцию. То есть «Коммерсант. Власть» расценивает это, всю эту историю с «Ладой Калиной», с трассой Москва-Санкт-Петербург, с трассой Хабаровск-Чита, как две контрпиаровские акции. Но вы с этим не согласны все-таки, с такой оценкой?
Нет, я согласен с тем, что это действительно две пиаровские акции, но они работают на разную аудиторию, как, собственно, на разную аудиторию работает наш тандем. Медведев преимущественно апеллирует к элите общества, к людям, принимающим решения, к просвещенному классу, а Путин изображает у себя такого рубаху парня, который работает на широкий электорат, на широкие народные массы. И я думаю, что, как вот написал у нас на сайте наш колумнист, счет Медведев-Путин 1-1.
Вы знаете, мы продолжим после анонса. Пришел Максим Гликин, и я к Максиму уже обращу сегодняшнюю огромную публикацию Натальи Галимовой в «Московском комсомольце» на эту тему, которая называется «Игры патриотов». Ровно об этом пойдет разговор у Натальи тоже. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda
is now Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Сегодня смотрим телевизор по традиции понедельничный. В гостях у вас Максим Гликин. Здравствуйте, Максим. Да. Редактор отдела политики газеты «Ведомости». Вы уже слышали Сергея Мулина из интернет-издания «К2К». Мы будем говорить о премьерах сезона, премьерах этой недели сегодня. Но все-таки начинаем с общеинформационного потока, с новостного потока. И вот сегодня Наталья Галимова, член кремлевского, как сказать, пула, команды, выступила с гигантской сопоставительной статьей, где она говорит об имидже Путина и об имидже Медведева, в основном о том имидже, который у Путина складывается на телевизионных каналах, конечно, в этой картинке. Первым делом она говорит о том, что не дозволялось ни одному премьеру перебивать с собой в информационном смысле слова своими акциями, акции, которые проводит президент. Она приводит целый перечень таких перебивок. Июнь 2009 года в преддверии Международного экономического форума в Санкт-Петербург съезжается член члены правительства, бизнес-элита страны, иностранные гости, президент Дмитрий Медведев. Все телеканалы только и трубят о масштабном мероприятии. В это время премьер-министр Владимир Путин едет в соседнюю Ленинградскую область, в печально известное Пикалево, устраивает взбучку Олегу Дерипаске. Но дальше все знают, что, конечно, это выглядит ярче и эффектнее на телевизионных каналах. Июнь 2010-го Дмитрий Медведев вновь открывает экономический форум в Санкт-Петербурге. И, казалось бы, Владимиру Путину тихо пересидеть. Так нет же, он, это я уже от себя добавляю, она так, конечно, не пишет, так нет же, отправляется премьер в Ярославль, где центральным событием становится общение с кузнецом Николаем Шутровым, отправившим главе Кабмина письмо с жалобой на плохие условия работы. Опять взбучка, опять яркий информационный повод, опять, конечно, все внимание оттянуто премьером от президента и всех его скучных выступлений на этих форумах. Август 2010 года президент Медведев проводит в Кремле совещание, посвященное противопожарной безопасности спецобъектов, увольняет нескольких военных, ответственных за сгоревшую в Подмосковье базу ВМФ, но в это время Путин едет на пожарище в Воронежскую область, общается с огнеборцами, с огнеборцами, вот такое слово мне неизвестно совершенно, с работниками больницы, которые из-за угрозы пожара лично эвакуировали пациентов, а после проводит совещание по борьбе с огненной стихией в лесах. Подчеркивает Наталья, которая знает, что пишет. Ситуация, когда глава государства и председатель правительства в один и тот же день, в одно и то же время проводят отдельное совещание, фактически на одну и ту же тему, выглядит как полный абсурд. И вырисовывается такая картина, она говорит, что официальным мероприятием президента противопоставляется неформальное общение премьера с населением страны. Граждане получают мощный сигнал. Путин, хоть и перестал быть главой государства, по-прежнему держит руку на пульсе проблем простых россиян. Он там, где людям плохо, он лично приезжает туда, где случается трагедия. Президент в поездках по стране тоже немало общается с простыми людьми, но там, где речь идет о действительно масштабных бедах, на первой роли, как правило, выходит премьер. И еще, там это просто огромный текст, я весь не буду пересказывать. Вот выводы еще из нескольких ситуаций. Очевидные плюсы к имиджу ВВП. Обожает животных, бесстрашный, мужественный, пребывает в прекрасной форме. И вновь еще несколько ситуаций, еще несколько историй она переписывает, вспоминает Наталья вот телевизионных картинок. И снова вывод. Новые детали в имидже ВВП. Современный, неформальный, может находить с разными группами молодежи общий язык. Наталья Галимова делает совершенно для себя вывод однозначный. Она говорит, что даже можно, конечно, списать это на начавшуюся кампанию «Единой России» парламентскую, но все-таки нет у нее сомнений, что закон в продлении президентских полномочий принимался все-таки под Путина, вот о том, что теперь президентский срок будет 6 лет. Я вот хочу теперь спросить Максима Гликина, видит ли он картину так же, как Наталья? Делает ли он такие же выводы из той же телевизионной картинки, какие делает Наталья Галимова? Или у нас есть варианты?
Ну, да, я немножко по-другому на это смотрю. Во-первых, вот она привела там с кузнецом в Ярославле, а тут не скучный экономический форум. Так в том-то и суть, что, во-первых, про Ярославль я даже, например, я даже не заметил это общение.
Но вы могли не видеть этот выпуск новостей.
Дело не в этом,
этот конкретный день.
А в том, что именно на разные аудитории это направлено. Кому-то смотреть интересно про кузнеца, а кому-то гораздо интереснее слушать, что сказано на экономическом форуме.
Максим, не это... в этом дело. А можно было с кузнецом в этот день вообще не встречаться? Вот почему нужно было именно когда сегодня открытие форума поехать к кузнецу? Вы считаете это случайно? Кстати,
я думаю, что дело в том, что у них очень плотный график, они очень много встречаются, у них ежедневно, но каждые два дня у них какая-нибудь яркая история возникает, поэтому так или иначе они не могут не пересекаться просто. Но они разводят регион, например, известно, что когда там Путин собирался на Дальний Восток, но когда поехал Медведев, Путин отложил поездку и поехал позже, да. Они регионы как-то разводят, темы тоже стараются, все-таки полиция, закон, больше там Медведев, а... То есть они тему тоже, в общем-то, как-то стараются развивать. Но, но поскольку они оба очень интенсивно пиарятся, и поскольку, по сути, у нас только два есть человека, которые вот интенсивно должны показывать, возникает, естественно, пересечение. Я не вижу в этом какой-то я не знаю, какой-то сложной там игры, хитрых ходов, и тем более про президентские два срока.
Что этот сухой официоз на этот с народом?
Нет, просто это разная, разная аудитория просто, это первое. И второе, как кому удобнее, у кого какой стиль. А связано с президентским сроком, зачем Путину еще 12 лет? Он будет 72-летним стариком. Зачем? Можно вполне еще 8. Это тоже очень такой, надо сказать, сомнительный довод.
То есть пусть он себе ездит и создает информационные поводы, никак не нужно рассматривать это как конкуренцию с Дмитрием Медведевым.
Я бы сказал, что некоторая конкуренция, конечно, есть. Я не сказал, что ее нет. И, конечно, есть конкуренция в информационном. Они все равно следят, чтобы Путина было не меньше, чтобы Путина было не менее ярко и так далее. То есть, но если посмотреть, например, данные медиалоги, данные вот тех исследователей, которые смотрят, все равно там Медведева чуть-чуть больше, чем Путина.
Нет, мы только что, вы знаете, вот не надо опаздывать в эфир, потому что я только что приводила цифры о том, что Путину, вот путинской Ладе Калине было отдано гораздо там в разы больше времени, чем инициативе Медведева
по торможению нравства. Но если посмотреть по итогам года, я уверяю, по итогам года все равно Медведева будет... Да нет, какие-то выплески и всплески бывают, но по итогам года, я говорю, если посмотреть, все равно будет Медведева чуть-чуть больше, чем Путин, так или иначе. Поэтому они следят, чтобы все было ровненько, чтобы было два лидера. Это же тандемократия, оба лидера, чтобы ни один не уходил сильно в тень, другой не уходил в тень. Это тандемократия.
Я правильно понимаю, если вот принять на вооружение, вот поверить словам Натальи Галимовой, то есть принять ее позицию, то тогда это просто всего лишь выглядит как недоработка медведевской команды, а вы сделаете, создайте такие же живые поводы. Вы тоже посадите его на мотоцикл, на катер, покатайте на самокате, что ли, я не знаю. То есть вы тогда работаете.
Не надо.
Получается, она пишет уже не о конкуренции Медведева Путина, а о недоработках одной команды в сравнении с другой.
И, может быть, в ее глазах, ей приятнее, чтобы Медведев тоже прокатился на ладе. Мне неприятнее было бы. Я бы меньше стал уважать Медведева, и думаю, что большая часть аудитории, меньше, которая, вот, например, поддерживает, скажем, вот на «Эхе Москвы» передача была у Гонопольского, я за Медведева, а не за Путина там у него была.
Почему
такая.
Медведев лучше, чем Путин?
Да.
И вот. Наоборот потом была
через большая неделю часть, передача. И большая часть, видите, мы же видели, как аудитория «Эхо», она как бы поддерживала эту идею. Поэтому для этой аудитории, нет, если бы он прокатился тоже на какой-нибудь там самолетике или что-нибудь, он бы потерял в глазах. Может быть, в глазах Галимовой он бы приобрел. Не знаю, в глазах аудитории «Эхо» вряд ли.
Ну, или если бы по неформальнее, побольше общался.
В глазах МКшной аудитории «Московского комсомольца», может быть.
Ну, вот уели аудитории «Московского комсомольца». Но имеется в виду, все-таки у нее главная мысль, что народа больше вокруг крутится людей, вокруг Путина больше людей, яркие акции, плюс люди, и плюс помощь этим людям вот выглядит эффектнее.
Ну да, но для других, когда много людей, это возникает ощущение такого, как бы профанации, такой, как бы, потемкинских деревень, так
называемых. Сергей Мулин, что вы скажете по поводу этого?
Я могу ставить свои 5 копеек.
Давайте.
Мы наблюдаем явно войну не лидеров, мы наблюдаем войну штабов. Каждый штаб пытается создать свой образ, и в рамках этого образа либо угадывает, либо не угадывает настроение. Например, у нас на прошлой неделе была публикация о том, как Медведев в одной из своих поездок простонародно ел арбуз, и аудитория это не восприняла. А с другой стороны, вот эта тенденция, что первым в новостях идет Медведев, а потом Путин пересиливает его количественно и качественно, ну, эта игра продолжается уже не первый год, и она идет по четко расписанным правилам. И еще я могу напомнить одну цитату из Владимира Путина, кажется, в интервью французскому телевидению. Его спросили, кто сейчас главный в России, президент или премьер-министр. Он сказал, лидером в России всегда был и будет лидер правящей партии. Угу. Как, кто у нас лидер правящей партии?
Да, это известно. Понятно. Ну, может быть, да, с арбузом тоже. Глупейшие фотографии я видела, поедающие Медведев арбуз в газетах. Это было безумно странно. Человека в руках арбуз, который вообще-то требует салфетки, тарелки. Почему он его держит руками? За ним стоят охранники, за ним стоят корреспонденты. Никто не ест, это не в столовой происходит. Дурацкий кадр, согласно на 100% с людьми, которым он не нравится. Еще есть такая тема информационного потока этой недели. Тоже эта тема отражена, кстати, в «Коммерсанте. Власть». Называется «Пожарный ребрендинг». Все знают о том, что снова на Россию обрушились страшные пожары на южные территории, страшные. Но ведь уже подвели черту, поставили точку, отчитали, сняли чрезвычайное положение. Как же теперь говорить об этих пожарах? А придумали, как говорить. Вот утверждает журнал «Коммерсант Власть», что теперь, если вы вслушаетесь в то, как говорят, подают эти пожары, теперь говорят они как о ландшафтных пожарах. Не о лесных пожарах, с которыми покончено, а о ландшафтных. Что само все правильно, горит лес, горит трава, горят кусты, горят цветы, но теперь это уже ландшафт, чтобы не будоражить общественное мнение. Я вчера заметила, вот хочу, уважаемые коллеги, с вами сверить, может быть, у меня уже, ну, не знаю, паранойя возникает какая-то, но я вчера заметила, что в двух сводках новостей, 10-часовых выпусках новостей на НТВ и Вести-24 я смотрела сюжет про взрывы в Буйнакске, и знаете, как обычно бывает, вот сначала показывают события вот сегодняшнего дня, сегодняшней минуты, а потом все-таки Путина, Медведева, какие-то спокойные репортажи, но здесь в обеих программах сразу встык за буйнакскими взрывами этим террористам смертника на НТВ поставили немедленно удар, который нанес Израиль по сектору Газа. После этого немедленно волнение в Гамбурге и демонстрация в Париже, чтобы показать, что вообще не только у нас так страшно, не только в Дагестане взрывают. Переключая, в это время заканчивается уже репортаж о Буйнакске на Вестях 24. Следующий сюжет, угадайте, какой, в Пакистане в результате ракетного удара, нанесенного предположительно там с афганской территории, с американского беспилотного самолета, убиты 4 боевиков. Одним словом, обстрел на границе с Афганистаном рассказывается в Вестях 24 второй новостью. Мне кажется, это для того, чтобы вот это вот как-то смикшировать, снивелировать. Я не знаю, Максим, я говорю, может быть, у меня уже какие-то, ну...
Нет, естественно, все вот так работает. Кстати говоря, вот тема пожаров, нам как раз единороссы сказали, что они будут на своих заседаниях говорить о том, что пожары были в этом году меньше, чем в прошлом году.
По количеству... Чем в прошлом?
Да, да по количеству ГА они как-то высчитали там по территории. Ну, там больше, конечно, разрушений, но по количеству ГА даже меньше, вообще эффективнее сработали, и вообще все замечательно.
То есть у вас ощущение, что все это нам стараются как-то там, не то чтобы хорошо, прекрасный маркиз, но, по крайней мере, не хуже, чем у других.
Ну да, да, говорили, не кризис, а кризисное явление или там последствия кризисных явлений, например, говорят.
Сергей, что вы скажете по этому поводу?
Вот, ключевая картинка про пожары, это была, когда Медведев со своей дачи в Подмосковье звонил по правительственной связи Путину. Он не стал брать свой навороченный телефон 4G, который ему подарил Стив Джобс в Америке. Он взял обычную правительственную связь и скучно спросил: Владимир Владимирович, доложите обстановку. Владимир Владимирович в лесу в расстегнутой рубашке говорил по мобильному телефону и пытался его успокоить. И всем стало понятно, кто чем занимается.
Ну да, я помню, на фоне «Березки», вот с «Алёнушкой» я сравнила тогда эту сценку, она была очень сказочная, очень милая. Уважаемые слушатели, вот мы так обсудили в первой части «Информационный поток», что вот целиком на вторую часть оставили две премьеры, и, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, звоните уже во второй части. Еще раз объявлю, что сейчас у вас в гостях политические журналисты Сергей Мулин, Максим Гликин, и во второй части программы мы обсуждаем премьеры недели, а это ток-шоу «Поединок» и центральное телевидение, программа Вадима Токменёва. Продолжим после краткой сводки новостей. Кстати, расскажу, что сегодня в программу «Время гостей» к Анне Качкаевой придут Юрий... Кто же придет? Александр Архангельский придет, поговорит о многих.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Трое тяжело раненых в результате теракта в Буйнакске, доставленные на лечение в Москву, сообщили в Министерстве обороны России. В Волгоградской области чиновники разного уровня подали в отставку в связи с недавними природными пожарами. Против милиционеров, которые не обеспечили безопасность на рок-фестивале в МИАСе в Челябинской области, будет возбуждено уголовное дело. Сообщается, что соответствующее поручение дал глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Защитники подмосковного Химкинского леса заявляют, что на участников дополнительных общественных слушаний по проекту трассы Москва-Петербург оказывалось давление. В Минске сегодня прощаются с оппозиционным журналистом Олегом Бибениным, который был найден повешенным на своей даче в минувшую пятницу. В качестве основной версии случившегося следствие рассматривает самоубийство. В Рязанской области возбуждено уголовное дело против директора Центра социального обслуживания по Шацкому району Светланы Дардыкиной. Ранее сообщалось, что по данным следствия, по ее указанию на свалку были выброшены 40 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от лесных пожаров. Правительство Испании считает недостаточным перемирие, объявленное группировкой басков-сепаратистов ЭТА. Министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькаба заявил сегодня, что ЭТА следует навсегда отказаться от насилия. Министерство обороны России и Израиля договорились о долгосрочном военном сотрудничестве. Соглашение подписано по итогам переговоров в Москве глав оборонных ведомств двух стран Анатолия Сердюкова и Эхуда Барака.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. Посмотрели мы на этой неделе два новых общественно-политических, не знаю уж, как их назвать, шоу. Это поединок Владимира Соловьева на канале «Россия» и центральное телевидение на телеканале НТВ. Новая программа, новый проект, что-то, может быть, напоминающее немножко, вот кто не видел, «Намедни». Это какие-то попытки возрождать в той или иной форме программы «Намедни». Делает эту программу Вадим Токменев. С вами сегодня Максим Гликин, редактор отдела политики газеты «Ведомости». С нами на связи из Пермского края, он сейчас в командировке, замглавного редактора интернет-портала К2К Сергей Мулин. И вопрос вам, уважаемые слушатели, что вы думаете об этих новых проектах двух телеканалов? 8 800 222 12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046 и смс присылается на номер +7 903 743 2801. Максим, давайте начнем по порядку, а порядок таков, что первый выпуск центрального телевидения был неделю назад. Вот мы начнем с попыток Вадима Токменева сделать новый информационный воскресный канал. Как вы эти попытки оцениваете?
Да, действительно, вот правильно сказано, что отчасти это как бы такой ремейк «Намедни», но не случайно там появился Парфенов тоже, значит,
да,
вот.
Вчера появился Парфенов.
Но это такая очень жалкая, слава, попытка. Просто, ну, я бы его не смотрел, то есть меня специально
да,
не попросили.
Да, я попросил, да. Максим, это правда.
И, конечно, не буду. Вот.
Больше,
потому что, ну, в Парфенове, Парфенов личность, и в Парфенове, в его программе был какой-то стиль и какой-то ум. Стиль и ум, я бы так сказал. Поэтому я смотрел, я не пропускал эти программы, когда мог. Я всегда смотрел. Здесь я не вижу личности никакой, я не понимаю, что это за человек, кроме того, что он умеет там говорить и стоять. Я не вижу личности, я не вижу ума, не вижу стиля, не вижу какой-то идеи в этой программе, не понимаю, о чем они все говорят. Я не понимаю, зачем потеребили старушку, зачем приехали к Наине Ельцин, зачем это было все это, о чем он говорил с Ельциным, я не понял. Почему это общественно-политическое, если...
О том, что она до сих пор горюет по своему мужу.
Ну, горюет. Вот она еще поплакала. Что, о чем? Может быть, они... там была какая-то некоторая ключевая, может, фраза, что вот Ельцин свободу слова как бы никогда, даже мыслях не было запретить какие-то передачи, даже если его ругали. Может быть, там это бы фига в кармане какая-то показать, что вот сейчас по телевизору не могут лидеров играть. Но тогда надо было это как-то... Они же не смеют на этом заострить. У них дерзости не хватит. Значит, они как-то показали такую маленькую фигу, высунули и убрали. Зато потом в конце передачи сделали какую-то жалкую пародию на демократических журналистов, да, я так понял, это последнее про... на демократических журналистов, каких-то идиотов, которые сидят и вещают из других стран, какую-то гадость несут. Ну, вот это самый последний был тип
юмор. Она такая
юмор.
Невнятная, это типа юмор. Мы, типа наверное, юмор. Можем сказать об этом подробнее. Она невнятная, эта рубрика, совершенно пока. У нее смешное, мне кажется, удачное название «Голос Аверина», то есть по созвучию «Голос Америки». Аверин – это актер, который исполняет роль глухаря, очень популярный. В этой передаче он перевоплощается, он играет такого журналиста, который сидит в Будапеште, вещает в Будапеште. Это такая легкая пародия на иностранные станции. Он все время, да, сквозным словом там является демократия, демократические журналисты. Не думаю, что он пытается высмеять демократию. Он пытается делать какие-то смешные сюжеты на актуальные темы, вроде вроде того, что Путин поручил строить дома погорельцам, и что-то там камера улавливает, как между собой сообщаются эти строители, но поскольку им нельзя, вы совершенно правильно сказали, им ничего нельзя,
да.
Они пытаются показать, что мы хотим шутить на политические темы, но как шутить, чтобы было можно, они представления не имеют, поэтому понять, что хотели сказать этой юмористической рубрикой, у которой, подчеркиваю, хорошее название и хороший актер, пока невозможно.
Ну и, конечно, не смешно. Просто как-то глупо сидишь, смотришь, зачем это вот эфирное время драгоценное тратится на какую-то глупость. О чем они, зачем? И почему, если это общественная позиция, почему начали они с истории девочки, там, какой-то родительницу пьяную, значит,
показывать? Нет, общественно-политическое, это я его называю. Это очень условно. Они его называют «Воскресный канал». Это я имею в виду, что там темы, которые значимы для политики, для общества, вот для общества какие-то темы, которые волновали общество на этой неделе. Вот так бы я обозначала
и
их идею.
Да, и что собственно, сказали? Что об этой девочке? Надо, что, зачем это, Наина? Почему вдруг Волочкова там взялась, светская, непонятно? И что, ради чего? Чтобы показать ее жениха? И что нам от этого? Ну, в общем, какая-то мешанина, непонятно чего.
Да, давайте перед тем, как передать слово Сергею Мулину, я все-таки эту мешанину выстрою, чтобы вот то, что Максим говорит о том, чего он видел, а я для тех, кто не видел, скажу, что это программа, состоящая из нескольких рубрик, нескольких сюжетов. Это был репортаж, первый репортаж о Сандре Зарубиной, известной всем россиянке, девочке, оказавшейся, которую воспитывали приемные родители в Португалии, потом она вернулась в Россию, и живет она в очень нецивилизованных условиях, мягко сказать. Это был первый сюжет. Второй сюжет – огромное интервью с Наиной Ельциной, которое Максим описал по возможности. Третий сюжет, один из, там я точно не помню, третий или четвертый, это «Автопром», это рассказ вот Леонида Парфенова в привязке к вот этому путинскому автопробегу, рассказ об отечественном автопроме, и, наконец, вот эта юмористическая рубрика. Но Сергей Мулин считает, что второй выпуск программы значительно лучше первого, он мне уже об этом сказал. Сергей, теперь объясните свою позицию нашей аудитории, пожалуйста, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте. Если смотреть на эту передачу именно как на продолжение парфеновских намедни, то это, конечно, тихий ужас, и намедни там рядом не ночевала, и лучшим сюжетом, конечно, безусловно, надо признать сюжет самого Леонида Геннадьевича.
Только потому, что он там появился. Так,
нет, там действительно хороший сюжет.
Потому что он там появился, он своим голосом зачитал главу из своей книги «Намедни», если не ошибаюсь, четвертый том в рамках промоушена его на книжной ярмарке. Но я, насколько понял, что в контексте канала НТВ, который сейчас работает в жанре трэш, работает на такую сугубую мужскую аудиторию, которой нужны яркие, громкие, крикливые, скандальные заголовки, эта программа, ну, почти то, что нужно. Потому что людям, которые смотрят сегодняшний канал НТВ, не тот НТВ, по которому мы восхищались в 90-е годы, а тот, который люди смотрят сейчас, им нужно несколько ярких, броских историй, которые будут показаны через судьбы конкретных людей. И именно поэтому появилась эта португальская девочка, привязанная к 1 сентября. Именно поэтому Светлана Бахмина, которую мы впервые увидели на экранах телевизоров, была привязана к пересказу некой истории в колонии, как женщина рожала детей для того, чтобы выйти на свободу.
Это было в первом выпуске программы, да.
Да, это было в первом выпуске программы. И именно поэтому появляются такие скандальные персонажи, как Анастасия Волочкова, как русские дачи в Майами и так далее и тому подобное. Ну, грубо говоря, есть несколько концепций вещания. Есть, скажем, журнал Newsweek, который берет строгую новостную шкалу.
Да. А это такой
инфотеймент, я даже не инфотеймент, а что-то типа «Газета 7 дней», только на телевидении.
Это понятно, но вам-то это все как? Как вы оцениваете? Вам это полезно? Вы будете это дальше смотреть? Вам это любопытно?
Думаю, что я это смотреть, скорее всего, не буду. потому что я не считаю себя частью аудитории, на которую они работают.
Работают, понятно. Я хочу сказать, что...
И случайно у них ключевым персонажем был именно вот этот глухарь, герой ментовского сериала, который имеет большие рейтинги на НТВ, и именно они из него делают человека-якорь.
Я только одно хочу сказать, позитивное точно, что если в первом выпуске программы совершенно непонятно было, зачем они этих людей вообще вытаскивают, например, в студии появляется дефицитный персонаж, который попросил Ренда у Путина ровно на одну секунду, чтобы сказать какие-то «здравствуйте» и «до свидания», то есть буквально он сказал два слова, и его тут же из студии убирают, то ли он не способен вообще связывать слова в предложении, или вот такая была идея, что всем по минутке. Действительно появилась Бахмина, но буквально 2-3 минуты и там понять, и вникнуть, и поговорить бы с ней поподробнее. Хотелось бы, чтобы он поговорил, журналист, подробнее, но не получилось. Если в первом выпуске они появлялись, просто исчезали, как тени, то во втором это все-таки было уже внятно, более внятно, долгий разговор с Наиной Ельциной, большой сюжет о Сандре Зарубиной. Но я бы вот не сказала, что... Я тоже считаю, что широкие массы населения интересует история новой любви Анастасии Волочковой. Там другая проблема, что она настолько уже перепета, вот все, что она сказала, было сказано во всех желтых, нежелтых изданиях. То есть ни одного нюанса не добавил канал, конечно, от себя к этой истории с Волочковой и с ее новым чилийским поклонником. Но я вот хочу сказать, например, Максиму Гликину, что в истории с Сандрой Зарубиной не все так просто. У канала НТВ есть своя позиция. Мне кажется, это единственный сюжет на всю программу, где канал упорно тащит свою позицию. Именно НТВ показал, что девочку, которую привел, он не поддался этому ура-патриотическому ражу, что вот ребенка вывезли из России, из Португалии, вернули на родину, какое счастье. Нет. Он сразу же еще год назад показал в аэропорту, как с ней безобразно обращается мать. И они продолжают ездить в это село и тыкать вот носом всех вот этих ура-патриотов в условия, в которые попала девочка. Вчера они на телемост вытащили, может быть, это было жестоко, они вытащили родителей ее приемных из Португалии, чтобы она посмотрела, чтобы они посмотрели этот сюжет, посмотрели эти условия, в которых живет их дочь, которая продолжает за нее бороться, эти люди. Мне кажется, в этом что-то есть, когда вот тут идея хоть какая-то есть, что они чего-то хотят для этой девочки.
Я бы сказал, что это как бы отчасти напоминает мне концепцию «Известий», «Комсомольской правды», как бы близнецов братьев с какого-то момента ставших, что там можно критиковать на очень местном уровне, точно. Какие-то язвы общества можно вытаскивать и расковыривать, говорить, вот видите, мы переживаем, мы за людей вообще. Да-да. Но это святое же, а вот это уже не трогать, это же... И подробностей никаких, и нюансов никаких. И почему, наверное, говорит, свобода слова нет в телевизоре, а сейчас вы смотрите телевизор? Как бы логично было бы спросить журнал, вот это уже спрашивать нельзя, вот это уже... Это все, это за гранью.
И давайте мы все-таки поставим в плюс телекомпании НТВ, что они показали из интернета этот ролик, какая огромная кавалькада сопровождала вот эту маленькую машинку Путина, эту «Ладу Калину». Конечно, уже все знают об этом ролике, но, тем не менее, не будем забывать, что аудитория НТВ, аудитория интернета, аудитория российская несопоставимы. Все-таки новая аудитория у этого ролика появилась, вот, благодаря вчерашнему эфиру. Алла Павловна из Москвы, здравствуйте. Признайтесь, вы смотрели что-то из двух проектов, которые мы обсуждаем сегодня?
Здравствуйте, господа. Я не являюсь аудиторией зрителей публицистических программ телевидения. Я аудитория слушателей Радио Свобода.
Спасибо, и... Алла Павловна. В таком случае мы вас отключаем, потому что мы спрашиваем мнение только о двух проектах, которые вот прозвучали на прошлой неделе. Николай из Мичуринска, видели ли вы что-нибудь из этих двух программ? Какую-нибудь,
да, вы знаете, у меня впечатление такое создается. Вы слышите меня?
Очень хорошо слышим, да.
Госпожа Рыковцева, я вот хочу задать вопрос непосредственно господину Гликману. Не кажется ли ему, что российское телевидение превращает Путина вкупе с Медведевым и со всеми остальными вот этими надуманными скандальными персонажами в какое-то отвратительное, в какое-то невоспринимаемое нормальным зрителем зрелище? Будьте любезны, ответьте.
Ну, я не знаю, что такое нормальный зритель, я знаю, что как во многом рейтинги Путина и Медведева, это телевизионные, конечно, рейтинги, телевизионные рейтинги. Поэтому телевидение вполне работает на какую-то аудиторию, которая потом идет, голосует там или сидит молча и не голосует на нее, хотя бы не выпендривается, не выходит на митинги ненужные и так далее. То есть, а телевидение делает свое дело. Другое дело, что я не думаю, что это публицистические программы тут какой-то вносят лепту. Я думаю, скорее уж просто новостной фон общий идет. Вот они смотрят, даже не слушая, смотрят по телевизору Путин, общается Медведев, как-то это входит под корку, и все. Я как бы не специалист, я не знаю, что, как, какие телесигналы работают на что, но не думаю, что в любом случае, что это отвращает народ. Просто это может отвратить, как бы люди перестают смотреть эти программы, но не думаю, что это плохо работает на имидж, рейтинг Путина и Медведева.
Андрей из Екатеринбурга, смотрели ли вы что-нибудь из этих двух программ, какую-то из этих двух программ, «Поединок» или «Центральное телевидение»?
Да как-то вот, знаете, оно как бы, я переключил, оно не задержалось, понимаете, как-то вот не остановился, вот не смог остановиться. Мне, знаете, вот такие вот вещи, я вот «Свободу» слушаю «Эхо».
Но спасибо, вот Андрей, я поняла, нет, вы не смотрели, извините, пожалуйста, мы вопросы, давайте мы не будем, вот в этой части программы мы договорились, обсуждаем ток-шоу, и которые были премьерными на этой неделе. Я напомню, что на волнах «Радио Свободы» вы слушаете «Час прессы», где мы смотрим телевизор, и смотрим мы «Центральное телевидение» с Вадимом Токменевым, канал НТВ, а также новое шоу Владимира Соловьева, то есть плохо забытое старое шоу «К барьеру», которое теперь называется «Поединок». Вот сейчас мы его и обсудим с нашими коллегами, с моими коллегами. А это Максим Гликин, редактор отдела политики газеты «Ведомости», и Сергей Мулин, зам главного редактора интернет-портала К2К. 8-800-222-12, телефон для тех, кто смотрел одну из этих двух хотя бы программ. 660-1046, пейджер, смс, плюс 7-903-743-2801. Итак, я бы хотела, чтобы Сергей Мулин оценил возвращение Владимира Соловьева, каким он вернулся, лучше стал проект, хуже, что теперь, вот какие ждут его перспективы, что скажете?
Я хочу сказать, что Владимир Соловьев вернулся немножко не в своем образе. Он был скорее похож на Анатолия Кашпировского.
Сейчас.
Была усилена брутальность, было такой театрально поданный свет, как будто действие происходит где-то в потустороннем мире несколько. Были вытащены главные персонажи, которые не являются действующими игроками, по большому счету, на сцене. Владимир Жириновский, которого все считают, извините, клоуном, и Сергей Митрохин, который представляет партию, которая уже два созыва не попадает в Госдуму, но является при этом выразителем интересов демократов. Грубо говоря, показали, вот у нас есть оппозиция, вот они между собой спорят. Но, как сказал сам Соловьев и один из экспертов в студии, там повторил, что этот матч выиграли эксперты. То есть он выставляет оппозицию на показ и на посмешище. Вот я считаю, что для этого его позвали.
Угу. Для этого интересно. Кстати сказать, я-то считаю, что участие экспертов в программе теперь, если раньше они, ну, это были члены жюри, которые очень невнятно что-то такое, не очень интересно обсуждали между собой, плюс были секунданты, которые задавали вопросы соперникам, теперь эксперты выступают полноправными участниками программы, и мне кажется, что это, несомненно, в плюс пошло программе, потому что если участвует такой человек, как Владимир Вольфович Жириновский, понять, что они кричат вдвоем, уже невозможно, а у экспертов хотя бы микрофон появляется, им дают на какое-то время попользоваться без крика, и получалось у экспертов что-то сказать, и поэтому программа обрела некоторую внятность благодаря как раз этим экспертам. Максим, что вы... Да-да-да, ага.
Экспертов практически не представляют по именам, по фамилиям и по должностям. Это надо угадывать. И, во-вторых, эксперты говорят, что все, о чем говорят эти два человека, два странных человека, уже делается.
Да, да, непонятно, о чем они спорят, так вы имеете в виду?
Да, о чем они спорят, если все это уже делается. Вот основной стержень программы, как я его понял.
Значит, вот я хочу сказать, что если, опять же, это старое «К барьеру» я еще смотрел, то это, конечно, тоже смотреть не буду, потому что для меня та программа имела какую-то еще внятность, это для меня совершенно уже стало невнятной, потому что в том случае Соловьев, он как бы все-таки ее вел, какое-то развитие в этой программе, был какой-то драйв, я не знаю, что-то происходило. Сейчас просто происходит какая-то базарная бесконечная склока, ну, не считая экспертов, вот в той основной части. Просто они кричат и кричат об одном и том же целый час. Зачем так долго? Это достаточно там 10 минут. Или надо как-то разводить, как-то выстраивать, что-то делать с этим, как-то конструировать вообще сюжет. А тут его роль, его же роль здесь, Соловьева, только в том, чтобы они, не дай бог, не стали критиковать власть. Тут он, ну, как правило, это пытался делать Митрохин, тут он тут же прибегал и ограничивал, не пускал, и забивал его, и высмеивал. То есть, как только Митрохин сказал, что дело-то как раз в том, что надо вернуть всенародные выборы губернаторов, тут сказал, ой, говорит, ну, мы знаем, и они, вот они пришли, вот эти всенародные выборы, пришел криминалитет на Дальнем Востоке, и что хорошего. А притом, Митрохину надо было среагировать и спросить, ну, а почему тогда вы переназначили этот криминалитет на новый срок, а потом этот же криминалитет еще на один срок вы переназначаете? Я бы тогда спросил у его, если уж он так уверен, что это криминалитет пришел на Дальнем Востоке. Но, вот. Но он, его задача была просто не дать возможность, чтобы они сказали, они потом со мной ножницами поработали, но я хотя бы, чтобы, ну, совсем, чтобы это было как-то не так бессвязно, чтобы, не дай бог, чего-нибудь плохого про власть не сказали. Вот тут он, это главное, зачем он следит. Тут он как бы накидывает намордник тут же на собеседник. Все остальное его уже совершенно не волнует, пусть орут. То есть он сидел только за этим, мне такое.
Я, конечно, трудно судить по первому выпуску, нужно подождать второго, потому что я очень много связываю, опять же, именно с Жириновским, что крик все-таки он создает очень бесконечный вот этот звуковой фон, и даже вычленить то, что говорит сам Соловьев при этом, у меня тоже были к нему претензии такого же рода, в старых как раз к «Барьеру», что человек навязывает свою позицию, затыкает рот, было такое. Сейчас мне как раз показалось, что Соловьева меньше в этой программе, чем обычно, и это к лучшему, что его не так много, как раньше, но сейчас что-то обсуждать из того, что говорили собеседника, немыслимо, именно потому, что был Жириновский. И шум стоял, ну, просто жуткий, и поэтому я была так рада этим экспертам, что хоть как-то успокаивалось, хоть что-то можно было разобрать.
Нет, потом можно выстроить, там, дать столько-то минут одному, столько-то другому. Время исчерпано, знаете, как в матче.
Не получилось, нет, тут не получилось, просто не получилось у него работать с Жириновским в этот раз. Может быть, тоже немножко растренировался там, на него тоже нужен навык, опыт на этого самого Вольфовича, и сам он перевозбудился, видимо. Бывали шоу, когда он потише себя вел.
Кстати, эксперт, опять же, такой, который, про которого понятно, что ничего против власти он не скажет.
Угу. Точно такое же. Сергей хочет добавить. Да, пожалуйста, Сергей.
Я просто хочу сказать, что вы хотите дебатов, а это совершенно другой жанр. Это «Тараканья беда».
Ну, понятно. Александр Иванович из Рязани, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Лена, и здравствуйте, присутствующие гости. Вот я посмотрел первую программу «Поединок» с Соловьевым.
Так.
Я очень любил передачи «К барьеру», так, ну и вот гляну. Вы знаете, я выключил. Я не мог смотреть на этот базар. Так.
Угу.
Я так мысленно себе представил, если я был бы там, и в карманах у меня были тухлые яйца, помидоры бы, черт бы с ней, получил 15 суток, но я бы их закидал.
Спасибо.
Потому что нельзя
понятно.
Смотреть.
Невозможно,
надо режиссировать, как-то дать одному время, чтобы он высказал. Потом, как говорится, его рот на замок, и пускай другой собеседник. А так, вы понимаете, серьезнейший вопрос о повышении их цен, это ведь жизненный вопрос, и нечего было понять.
Да, мы с вами тоже, между прочим, сидим, обсуждаем, не рассказав, что программа-то «Суть спорта» была о том, повышать или нет цены, регулировать или нет повышение, понижение цен.
И потом, если это клоуны, тогда зачем вы целый час им даете на втором канале? Где логика ваша? Если это серьезные люди, если это серьезные люди, тогда дайте им сказать. А если это клоуны, чего вы тратите дорогое, драгоценное эфир на эфире?
Да. Вот интересно просто, какие задачи действительно... Вот интересно, какие задачи ставит перед собой канал «Россия». Я вот с точки зрения режиссерской, с точки зрения режиссуры этого шоу все-таки отмечаю три позитивных момента. Это то, что эксперты стали участниками программы, мне это нравится. То, что сам Соловьев, мне кажется, говорит поменьше. Он, исчезли его вот эти монологи, которые он толкал, уходя на перерыв, немножко для меня совершенно бессмысленные. Теперь их нет, и это стало лучше. Не знаю, понравились ли вам его диалоги с судьей, с главным судьей. Это выступил в этой роли Хазанов. Мне кажется, что Хазанов был вполне мудр, оценивал адекватно ситуацию. Все это было довольно симпатично. Но шум, конечно, был совершенно невозможный. И смотреть, как правильно, если бы вот не по работе мне бы сейчас, да, то на второй минуте я бы это выключила. Сергей Сергеевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, я могу вам позавидовать, что вы за деньги, и посочувствовать, что вы по нужде смотрели. Да, но то, что сказал...
Но вы-то смотрели, а вы смотрели по нужде?
Да, я это смотрел.
Ага, хорошо.
Можно назвать это видел или смотрел.
Да-да-да.
Потому что мысль у меня совсем другая. Я могу только добавить что-то такое же, что и уважаемые телезрители из Рязани. Вот, потому что базар на этого Жириновского и его визави, или на НТВ сюжеты там про Волочкова, который я уже знаю или слышал, или видел уже, допустим, на Муз-ТВ или на МТВ, ну, мне это неинтересно, я отключался, переключался. А мысль у меня другая, и меня даже гости издалека мне хотелось бы спросить. Я живу в простой Москве, и мой кабельный оператор говорит, что у меня 37 телевизионных каналов.
Сергей Сергеевич, нет, спасибо большое. Ничего из гостей издалека на эти темы мы не спросим, потому что он вообще-то тоже москвич. Если вы имеете в виду Сергея Мулина, который сейчас в Пермской области сидит, так он завтра в Москву вернется. Сергей, очень важный вопрос, который, ну, не то, что очень важный, но любопытный. Ведь вы же посмотрели первым это ток-шоу. Вы мне уже, когда мы с вами переписывались, назвали результат голосования по Пермской области. И потом понятно, что Москва уже смотрела все это в записи, хотя было написано прямой эфир. Нет, это была запись. Сергей, но ведь что получилось, что радикально разный результат? То есть у вас с двойным перевесом выиграл Жириновский, а в Москве с почти таким же весомым отрывом выиграл Митрохин. Правильно я понимаю? И как
нет,
вы...
Я хочу сказать, что да. Счетчик, когда его только включили, Митрохин действительно лидировал. Но это продолжалось ровно 5 минут до того, как Жириновский сказал, что он предлагает заморозить цены. И после того, как он сказал, что он предлагает заморозить цены, все поменялось точностью до наоборот. На протяжении всей передачи Жириновский с 4-кратным перевесом лидировал, и лишь под конец, когда передача уже немножко вошла в русло, Митрохин начал чуть-чуть набирать. Вот такая была ситуация.
Интересно, что вы скажете, Максим, по этому поводу?
Что я не верю, скажу. Я не верю в этот счетчик. Я не верю в то, что поединок честный. Я не верю...
Давайте поверим в счетчик. Этот счетчик показал, что в Перми двукратный перевес за Жириновским, а в Москве за Митрохиным. Что бы вы сказали? Какой бы вы сделали вывод?
Вывод такой, что Пермь более чувствительна к росту цен, вот и все. Там хуже живут, конечно, там рост цен на гречке там 2 раза, это сразу бьет по карману. В Москве живут просто сытнее, лучше, выбор больше продуктов. Вот я думаю, поэтому такая реакция на заморозку, это как бы...
А вы что скажете, Сергей?
Я бы сказал, что адресная аудитория Митрохина живет в столицах и больших городах, а адресная аудитория Жириновского в глубокой провинции.
Пожалуй, я с этим соглашусь, скорее даже. Ну что ж, мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Уж как-никак, ну, посмотрели телевизор, скрипя сердце. Еще будем смотреть, но, может быть, уже другие программы. Тем более, что Анна Качкаева на следующей неделе появится. И вот теперь ей по работе будет положено все это смотреть. С вами были Максим Гликин и Сергей Мулин, а мы продолжаем наш эфир, и через несколько секунд программа «Свобода в клубах». Ее будет вести Елена Фанайлова. Слушайте «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Молдавия не справилась с референдумом.
Комментарии экспертов.
Постсоветские элиты в описании Виталия Портникова.
Право автора.
Журналист Михаил Шевелев надеется на запрет Евгении Чириковой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».